Александр Беляев. Человек, потерявший лицо. Читает Игорь Гмыза. Глава первая. В большом саду посередине молодой эвкалиптовой рощи стояла китайская беседка. К этой беседке ровно в 9 часов утра подошел молодой человек в белом фланелевом костюме и в панаме. Наружность молодого человека невольно привлекала внимание. Очень короткие руки и ноги, непомерно большая голова, большие отвислые уши и нос. Нос поражал больше всего. У корня нос западал, а к концу расширялся и даже загибался немного вверх туфлию. Все движения молодого человека были очень быстры, угловаты, неожиданны. Он никак не мог быть причислен красавцем, и тем не менее ничего отталкивающего в его внешности не было. Даже наоборот, молодой человек вызывал симпатию необычайной комичностью жестов и мимики лица, а своим уродством мог возбудить только жалость. Молодой человек в панаме и с носом туфлею вошел в китайскую беседку и оказался в кабине лифта. Лифт среди сада мог бы вызвать удивление у всякого непосвященного, но молодой человек, видимо, был хорошо знаком с этим странным сооружением. Кивнув головой в ответ на приветствие мальчика, обслуживающего лифт, человек в панаме бросил короткое приказание. «На дно!» И сделал такой выразительный жест рукой, как будто он хотел проткнуть землю до самой преисподней. Мальчик не удержался и коротко засмеялся. Молодой человек в панаме грозно посмотрел на мальчика. Это было так смешно, что мальчик засмеялся еще громче. «Простите, мистер, но я не могу, право же, не могу», — оправдывался мальчик. Мистер тяжело вздохнул, подняв глаза вверх с выражением покорности судьбе и сказал. «Не оправдывайся, Джон, ты виноват так же, как и я. Мне суждено возбуждать смех, а тебе — смеяться надо мною». «Гофман приехал?» 20 минут тому назад». «Мисс Гедалюкс?» «Нет еще». «Ну, разумеется», — сказал с неудовольствием человек в панаме. И нос его неожиданно зашевелился сверху вниз и обратно, как маленький хоботок. Мальчик взвизгнул от смеха. В этот момент кабина лифта остановилась. «Бедный Джон, еще 5 минут, и я был бы виновен в смерти невинного младенца. Но твои мучения окончились», — сказал молодой человек, быстро выскакивая из кабины. Он прошел широкий коридор и оказался в большой круглой комнате, освещенной сильными фонарями. После горячего, несмотря на утренний час, солнце здесь было прохладно, и молодой человек вздохнул с облегчением. Он быстро пересек круглую комнату и открыл дверь в соседнее помещение. Как будто машина времени сразу перенесла молодого человека из 20 века в немецкое средневековье. Перед ним был огромный зал, потолок которого замыкался вверху узкими сводами. Узкие и высокие окна, узкие и высокие двери, узкие и высокие стулья. Через окно падал солнечный свет, оставляя на широких каменных плитах пола четкий рисунок готического оконного переплета. Молодой человек вошел в полосу света и остановился. Среди этой высокой и узкой мебели фигура его казалась особенно мала, неуклюжа, нелепа. Большую дисгармонию трудно было представить. И это было не случайно. В этом контрасте был строго продуманный расчет режиссера. Старый немецкий готический замок был сделан из фанеры, клея, холста и красок по чертежам, этюдам и макетам выдающегося архитектора, который мог с честью строить настоящие замки и дворцы. Но мистер Пич, Пич и Компани, владелец киногородка, платил архитектору гораздо больше, чем могли бы платить ему титулованные особы за постройку настоящих замков. И архитектор предпочитал строить замки из холста и фанеры, получая за них большие доходы. В средневековом замке, вернее, в углу зала и за стенами шла суета. Рабочие, маляры, художники и плотники под руководством самого архитектора заканчивали установку декораций. Необходимая мебель, настоящая, а не бутафорская, уже стояла в замке. Инженер-электрик и его помощник возились с Юпитерами, огромными лампами, во много тысяч свечей каждый. Кинофильм рождается из света. Не мудрено, что свет составляет главную заботу постановщиков. Мистер Пич и компания могли позволить себе такую роскошь — устроить огромный павильон под землей, чтобы не зависеть от капризов дневного освещения. Из-за декораций выглядывали статисты и статистки, уже наряженные в средневековые костюмы и загримированные. Все они с любопытством, почтением и в то же время невольной улыбкой смотрели на молодого человека, стоящего в солнечном луче посредине зала. Сам Антонио Престо. Боже, какой смешной! Он даже в жизни не может постоять спокойно ни одной минуты. Да, это был сам Антонио Престо, неподражаемый комический артист, затмивший славу былых корифеев экрана Чаплинов, Китонов, Прэнсов. Антонио или Тонио Престо, итальянец по рождению, немец по воспитанию и теперь, во славу американской кинематографии, американец по договору, он был куплен мистером Гофманом. О доходах Тонио Престо ходили баснословные слухи, и доходы эти были действительно баснословны. Его артистический псевдоним чрезвычайно метко определял его стремительную внешность. Престо — музыкальный термин, означающий «очень быстро», темп исполнения музыкального произведения, с итальянского. Престо ни секунды не оставался спокойным. Двигались его руки, его ноги, его туловище, его голова и его неподражаемый нос. Тонио был своего рода чудом природы. Какая-то лейденская банка, неиссякаемый аккумулятор смеха. Трудно было объяснить, почему каждый его жест возбуждает такой неудержимый смех. Но противиться этому смеху никто не мог. Даже известная красавица леди Трайн не могла удержаться от смеха, хотя, как утверждают все знавшие ее, она не смеялась никогда в жизни, скрывая свои неровные зубы. По мнению американской критики, смех леди Трайн был высшей победой гениального американского комика. Свой природный дар Престо удесятерил очень своеобразной манерой игры. Престо играл исключительно трагические роли. Для него специально писали сценарии по трагедиям Шекспира, Шиллера, даже Софокла. Тонио, Отелло, Манфред, Эдип. Это было бы профанацией, если бы Престо не играл своих трагических ролей со всей искренностью и горячностью истого итальянца. Комизм Бестера Китона заключался в противоречии его трагической, неподвижной маске лица с комичностью положений. Комизм Тонио Престо был в противоречии и положении, и обстановке, и даже его собственных внутренних переживаний с его невозможной, нелепой, немыслимой фигурой, с его жестами паяца. Быть может, никогда еще комическое не поднималось до таких высот, почти соприкасаясь с трагическим, но зрители этого не замечали. Только один человек, крупный европейский писатель и оригинальный мыслитель, на вопрос американского журналиста о том, как ему нравится игра Антонио Престо, ответил: «Просто страшен в своем безнадежном бунте». Но ведь это сказал не американец. Притом сказал фразу, которую даже трудно понять. О каком бунте? О бунте против кого, говорил писатель. И об этой фразе скоро забыли. Только сам Антонио Престо бережно сохранил в своей памяти этот отзыв о нем иностранца. Антонио Престо казалось, что единственному человеку удалось заглянуть в его душу. «Гофман! Гофман! Ты находишь, что этот свет дан под хорошим углом?» Оператор Гофман, флегматичный немец в клетчатом костюме, внимательно посмотрел в визир аппарата. Свет падал так на лицо Престо, что впадина носа недостаточно ярко обозначалась тенью. «Да, свет падает слишком отвесно. Опустите софит и занесите немного влево». «Есть», — ответил рабочий. Резкая тень пала на седло носа Антонио, отчего лицо сделалось еще более смешным. В луче этого света у окна должна была произойти сцена трагического объяснения неудачного любовника, которого играл Преста, бедного мейстер Зингера со златокудрой дочерью короля. Роль королевы исполняла звезда американского экрана Гедда Люкс. Тонио Преста обычно сам режиссировал фильмы, в которых участвовал. И на этот раз, до приезда Гедда Люкс, он начал проходить со статистами некоторые массовые сцены. Одна молодая неопытная статистка прошла по сцене не так, как следовало. Преста простонал и попросил ее пройти еще раз. Опять не так. Престо замахал руками, как ветряная мельница, и закричал тонким детским голоском. «Неужели это так трудно ходить по полу? Я вам сейчас покажу, как это делается!» И, соскочив со своего помоста, Престо показал. Показал он очень наглядно и верно. Все поняли, что требуется. Но вместе с тем это было так смешно, что статисты не удержались и громко засмеялись. Престо начал сердиться. А когда он начинал сердиться, то был смешон как никогда. Смех статистов сделался гомерическим. Бароны и рыцари хватались за животы и катались по полу. Придворные дамы смеялись до слез и портили себе грим. У короля слетел парик. Престо смотрел на это стихийное бедствие, произведенное его необычайным дарованием, потом вдруг топнул ногой, схватился за голову, побежал и забился в кулисы. Успокоившись, он вернулся в замок побледневшим и сказал: «Я буду отдавать приказания из-за экрана». Репетиция продолжалась. Все его замечания были очень толковые и обличали в нем большой режиссерский опыт и талант.